ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Книга Кришны, Верховная Личность Бога, глава 71. Господь Кришна в Индрапрастхе. Господь Кришна вступил в столицу пандавов и медленно шествовал по городу, восхищаясь его красотой и великолепием. Когда юные горожанки узнали о том, что Господь Кришна единственный, кто достоин созерцания, шествует по улицам, они загорелись желанием увидеть этого вселенского героя, всеславного героя, и выбежали из своих домов. Но здесь используется слово «созерцание». Созерцание. То есть не совсем то, что вот мы смотрим, рассматриваем просто. Это более глубокое, внимательное видение созерцания. Созерцают обычно то, что хотят почувствовать, оценить со всех сторон это созерцание, связанное с размышлением об объекте, с какой-то его оценкой, восприятием. Бхагавад-гита говорит, что созерцая объекты чувств, это опасно, это развивает привязанность и вожделение. Такой путь. От созерцания это исходит. Не от того, что человек смотрит, а именно когда начинает размышлять об этих объектах и ощущать эти объекты. Это созерцание. Здесь говорится, что Кришна единственный, кто достоин созерцания. Потому что созерцая Кришну, размышляя о нем, ощущая его присутствие, мы очищаемся от всех гун природы, от всей скверны. Единственный существует, это Господь. Это даже не относится к полубогам, таким как Шива и Брахма. Это Кришна такой, единственный такой. Из-за спешки и волнения их прически сбились и туго завязанные сари пришли в беспорядок. Они бросили все дела, оставляли супругов лежать в постели и устремились на улицу, чтобы взглянуть на Господа Кришну. Дорога была запружена слонами, лошадьми, колесницами и пешими воинами. И некоторые девушки, не сумев рассмотреть что-либо в толпе, взбирались на крыши домов, довольные тем, что они видят Господа Шри Кришну, который шествует вместе с тысячами своих жен. Горожанки осыпали процессию цветами и мысленно обнимали Господа, оказывая ему сердечный прием. Это необычно, потому что с Господом близкие отношения имеют все живые существа. У нас такого опыта нет, конечно же, в материальном мире. Все по-разному общаются друг с другом. Есть супруги, есть друзья и подруги. Это разные вещи. Здесь есть какие-то границы, этикета, культуры. Потому что от созерцания объектов чувств может развиться привязанность. С привязанности может возникнуть вожделение. Поэтому-то есть строгие правила, чтобы сохранить наши отношения в чистоте. Не нужно созерцать как-то по-другому, да, выходить за рамки отношений. Но с Господом Кришна не существует таких границ. В какой степени человек предается, в такой степени он вознаграждается. Никаких проблем. Никто не препятствует этому. Ни его жены, ни гопи Вриндавана, Ни Шримати Радхарани, наоборот, они только способствуют этому процессу. Действуют как гуру татва. Хотят приблизить все живые существа к Господу Кришне. Вот такова природа Бога. Не нарушается закон этикета или чистоты, если мы привязываемся к Кришне. Как к супругу или как к другу. Такова природа, безграничная природа Бога. Итак, в присутствии, значит, процессия этой, вот, где Господь Кришна шествовал с царицами своими, с женами. Другие девушки, жители города, они обнимали его в сердце. Вообще это уже созерцание. Вот они созерцали это. Не боясь оскверниться таким образом, навредить своим семьям. Не было этого. Это Кришна. Вот. Подражать Кришне, конечно, очень опасно. Таким образом. Мы знаем, что в материальной мире мужчина смотрит на женщину как на объект чувств в этом опасности. Не как на душу. Вот эта форма сразу же сбивает с толку его. В гону страсти. Также женщина ожидает от мужчины также такого же поведения, отношения и также видит его. Не как душу, а как объект также наслаждения. И по-разному. Они по-разному это видят. Единственное, что их объединяет, это сексуальное влечение. В остальном они очень разные. Поэтому они объединяются, но с большим трудом строят отношения. Трудно это. Жить в семье и так далее. Пока не забудут эти вот просто внешние очертания и не приблизятся к душе. И особенно к сверхдуше в сердце каждого живого существа. Тогда все это, все трудности уйдут. Окруженный множеством цариц, Кришна был подобен полной луне среди мириад звезд. Любуясь им, девушки стали переговариваться. Одна из них сказала другой: «Знаешь, трудно даже представить себе, какие добродетельные поступки совершили эти женщины, если сейчас на них всегда обращено озаренная улыбка лицо Господа и его любящие взоры». Когда процессия останавливалась, богатые, всеми уважаемые и безгрешные горожане, приветствуя Господа, подносили ему достойные дары. Так жители Хастинапура поклонялись Господу, считая себя его покорными слугами. Здесь также нужно отметить, что горожане Хастинапура, видя Кришну, они не испытывали зависти, они очищались. Поэтому действовали как одно целое. Все чувствовали себя его слугами, все до единого. Это как одно целое сознание. Это отсутствие зависти. Зависть людей разъединяет, делает их материально индивидуалистами. Или ложная индивидуальность называется. То есть они как бы индивидуальности, но вместе не могут сотрудничать. Это называется индивидуализм, потому что они, и каждый имеет свои независимые планы и желания. Независимы друг от друга на самом деле. Хотя они вместе что-то делают, они независимо остаются друг от друга. Поэтому это зависть разделяет людей. А вообще, с духовной точки зрения, разделения не существует. Разнообразие существует, разделения не существует. Неотделимы не только душа, неотделима от сверхдуши, но и души также друг от друга неотделимы по своей природе. В материальном мире это совершенно иначе выглядит. Есть чужие люди, есть свои люди. Это очень трудно преодолеть. Когда Господь Кришна вошел в царский дворец, все его обитательницы, увидев Господа, переполнились любовью к Нему. Они устремили на Него сияющие взоры, и Господь с улыбкой принимал изъявления их чувств и приветственные жесты. Мать Пандавов Кунти, увидев своего племянника Кришну, Верховную Личность Бога, почувствовала такой прилив любви к нему, что тут же встала и, подойдя к Господу вместе со своей снохой Драупади, с материнской нежностью обняла его. Приведя Кришну во дворец, Махарадж Юдхиштхира совсем растерялся от радости и даже забыл, что нужно делать, чтобы оказать Кришне достойный прием и должным образом почтить его. Господь Кришна низко склонился перед Кунти и другими старшими обитательницами дворца, с радостью выражая им свое почтение. Его младшая сестра Субхадра тоже стояла рядом вместе с Драупади, и обе они припали к лотосным стопам Господа. По указанию свекрови Драупади принесла одежды, украшения, гирлянды для Рукмини, Сатябхамы, Бхадры, Джамбавати, Калинди, Митравинды, Лакшманы и целомудренной Сати. Старших цариц Господа Кришны приняли первыми, а затем и остальным царицам был оказан достойный прием. Царь Юдхиштхира отвел Кришне покои для отдыха и позаботился о том, чтобы всех прибывших вместе с ним цариц, воинов, советников и помощников устроили со всеми удобствами. Вот видите, какие у них были ресурсы материальные. Могли принимать много гостей. Мы еще тут Хастинапур не построили, конечно. Еще таких нет ресурсов, чтобы принимать 16 тысяч царей. Так много. Но 16 человек уже в гостиницу помещаются, так? Это какой процент у нас? Ноль какой процент? Ноль какой-то процент от того, что, да, вот. Ну, это успех. Мы скажем, для нас это титанический труд стоило это всего. Маленький паучок, он может нести небольшой камень. Хануман носит горы. Ну, вот мы тоже стараемся. Он распорядился, чтобы гостям пандавов каждый день оказывали новые почести и устраивали для них новые развлечения. Новые почести и новые развлечения каждый день. Вот так Юдхиштхира распоряжался. Конечно, наша задача, когда мы живем общиной, сделать нашу жизнь разнообразной, не монотонной. Это задача каждого. Вот. Как это каждый делает, это уже индивидуально. Конечно, мы привыкли следовать садхане, то есть нам нужны правила. Как это делать, мы спрашиваем. Как нужно разнообразно это делать? Дайте нам правила, да, список. Мы по пунктам будем делать. Нет, какие-то вещи нужно делать спонтанно. Садхана — это общие правила. А в жизни, в быту, в нашем духовном быту, мы можем применять свой энтузиазм, свою смекалку, не знаю. Я был очень удивлен, когда приехал впервые в Днепропетровск когда-то. Сейчас Днепр. Мы приехали туда, к храму, и я сразу увидел, что это очень красивое здание. Написано «Академия Вайшнавская» прям. Такими официальная такая вывеска. Хороший вход такой, знаете, парадный. Вот двери такие стеклянные, темные. То есть все очень сделано на таком высоком уровне качества. И вышли преданные, большая группа преданных, пели киртан. И в сарафанах матаджи, в кокошниках. Там рушники у них, и хлеб-соль. Вот. Значит, встречают так гостей. Неожиданно было для меня, потому что я привык к вайшнавской традиции. А тут было что-то другое, разнообразное. Что интересно, что все остальные вещи я забыл, а вот это я помню. что-то помню, у тебя традиционные вещи, привычные, да. А здесь вот раса как? Шрингара называется. Человеку нужно всегда что-то видеть удивительное. чтобы в жизни состоялось. И вот Юдхиштхира, ну, Юдхиштхира – это освобожденная душа, понятно. Вот он знает эти искусства, знает еще человеческую природу. Не только он знает Кришну, он знает еще человеческую природу. Поэтому здесь вот каждый день новые почести, новые формы почести и новые развлечения. Значит, сколько их там было? Мы не знаем, сколько в культуре ведической вот есть таких, ну, вещей, которые приносят разнообразие в нашу жизнь. Для саньяси нехорошо развлекаться каждый день по-новому. Запрещено это. Но, смотрите, он не теряет саньяси, разнообразие, он путешествует. Каждые три дня на новом месте, поэтому он видит мир во всем его разнообразии. Все разнообразно. Если мы ходим по гостям, тоже мы видим разнообразие. В каждом доме есть своя атмосфера, свой прием, свои улыбки, свои отношения, свои блюда. Вот, все всегда есть в этом разнообразии. Вот, это очень хорошо. Вот, если мы будем тоже вот думать о том, как наша жизнь должна быть разнообразна. В то время, когда Господь Шри Кришна гостил у пандавов, он, Арджуна, желая угодить Агни, богу огня, позволили ему поглотить лес Кандава. При пожаре Кришна спас демона Майю, который прятался в этом лесу. Спасенный демон чувствовал себя в долгу перед пандавами и Господом Кришной. И чтобы отблагодарить их, возвел в Хастинапуре чудесный дворец собраний. Желая доставить удовольствие царю Юдхиштхире, Господь Кришна провел в городе несколько месяцев. Во время своего пребывания в Хастинапуре он наслаждался пешими прогулками или выезжал на колеснице вместе с Арджуной, сопровождаемой многочисленными воинами. То есть гулял, разъезжал на прогулке, на колесницах, вместе с воинами в окружении. То есть так человек живет, постигая разнообразие мира и свои отношения с ним. Так в книге «Бхактивиданта Кришна. Верховная Личность Бога» заканчивается глава 71 «Господь Кришна в Индрапрастхе». Ну, следующая глава, она уже с острым сюжетом очень. 72-я «Освобождение царя Джарасандхи». Нужно помнить, что Джарасандха необычный был человек, был рожден необычным образом. И никто не знал секрет его могущества, он был непобедимый. Никто не мог его убить. Поэтому он фактически всех царей взял в плен. Всех. Кришна знал этот секрет. Здесь вот говорится, как же все-таки был убит Джарасандха. Однажды в большом собрании почтенных жителей, друзей, родственников, браманов, мудрецов, кшатриев и вайшьев, присутствии всех, включая своих братьев, царь Юдхиштхира обратился к Кришне такими словами. «О возлюбленный Господь Кришна! Император должен совершить жертвоприношение Раджасуя, которое считается царем всех жертвоприношений. Я хочу совершить это жертвоприношение, чтобы угодить полубогам, твоим представителям в материальном мире. Поэтому я прошу тебя помочь мне в этом великом начинании. Только тогда оно увенчается успехом. Нам, пандавам, нечего просить у полубогов. Нам довольно того, что мы твои преданные. Ты сам говоришь, Бхагавадгите, люди, одержимые материальными желаниями, поклоняются полубогам. Но у меня другая цель. Я хочу устроить жертвоприношение Раджасуя и пригласить на него полубогов, чтобы показать, что они не единственные правители Вселенной, что все они твои слуги, а ты — верховная личность Бога. Интересно, да? Так внешне он поклоняется полубогам, мотив совсем другой. Хочет показать, раскрыть величие Господа Кришны. Как раскрыть величие Господа? Как вообще раскрывается величие человека? Ну, обычно мы видим, что кто-то почитает этого человека. И вот, смотря кто почитает, от этого зависит наше понимание, наше впечатление величия человека. Если почитают великие люди какого-то человека, значит, он не менее велик автоматически. Полубоги – это объект поклонения для всех материалистов. Как только они узнают о существовании полубогов, они тут же, да, хотят что-то от них получить. Начинают им поклоняться, то есть у них материальное желание. А там, знаете, клад вообще. Можно получить невероятные сокровища, поклоняясь полубогам. Царь Сатраджит получил камень Симантаку, мы читали. Драгоценный камень с планеты Солнца, который производил золото ежедневно до 16 килограмм в день. То есть такие можно получить богатства удивительные. Также можно получить здоровье крепкое, славу, долголетие. И в конце концов, жизнь на райских планетах можно заслужить, поклоняясь полубогам. Поэтому материалисты, они буквально одержимы этим. Когда узнают о существовании полубогов, они вот эти ритуалы исполняют, они завязывают отношения с полубогами. Сатраджит даже имел дружеские уже отношения с Богом Солнца. То есть такое продолжительное время он служил ему, поклонялся, что завязалась даже некая дружба. Но если все увидят, думал Юдхиштхира, как полубоги сойдут на эту ягью, все великие полубоги сойдут на эту ягью и поклонятся Господу Кришне, вот цель была его в этом, что все увидят, кто такой Кришна. Что Кришна скрывался за обличием обычного человека для многих. Вот ты четыре знал очень хорошо, кто такой Кришна. Как Прабхупада, он говорил, что не все в Индии знают, кто такой Господь Чайтанья, например, скрытый аватар. Рамананда Рай увидел в беседе с Господом, он вдруг увидел и сказал, что ты от меня не можешь скрыться. И также другие чистые преданные говорили, ты от нас не скроешься, мы знаем, кто ты. Сарвабхаума Бхаттачарья сказал также ему. Все другие вайшнавы. Они убеждали других. Это не обычный саньяси, не просто великая личность. Это сама Верховная Личность Бога. Есть в Писаниях подтверждение. Но он чана аватара, скрытый, поэтому вы не видите. Он играет роль преданного. Здесь он играл роль человека царского происхождения. Также он играл роль человека в воплощении Господа Рамы. И даже Рамана не узнал его. Даже когда был убит, он не узнал, что это Верховный Господь. Даже когда был убит. Не узнали его. Трудно. То есть могут увидеть преданные эту истину. Но Прабхупада одного человека встретил такого в Индии, который, может быть, не был таким практикующим, да, преданным, но он знал почему-то, каким-то образом, что Господь Чайтанья, Верховная Личность Бога. И он знал это и искал духовного учителя. И если он находил какого-то саньяси в Индии, учителя духовного, он задавал ему вопрос, проверял этого учителя, его квалификацию. Кто такой Господь Чайтанья? И все говорили, Господь Чайтанья великий преданный. И он разочаровался и уходил. Так он и пришел к Прабхупаде с этим вопросом однажды. И спросил, как вы думаете, кто такой Господь Чайтанья? Прабхупада на него посмотрел внимательно и сказал, преданный? Тот человек так расстроился. Вы же гуру, я хотел вас в сердце уже выбрал практически. И вы не знаете, кто такой Господь Чайтанья. Но он же сам Бог. Нет, Прабхупада, какой Бог? Нет, он просто великий преданный. Я не знаю, что мне делать теперь, сказал этот человек. Я думал, что вы как раз такой гуру, которого я ищу. Но вы не знаете, кто такой Господь Чайтанья. Прабхупада рассмеялся, взял его за руку, повел вашим брамачарью и сказал, смотрите, вот этот человек знает, кто такой Господь Чайтанья. Он его проверил тоже. Он его проверил. Прабхупада его тоже проверил. То есть есть, конечно, тайны Очевидно, невероятно. Человек может видеть и не понимать, и даже иногда видеть, и все равно забывать. Как Дурьотхан, он же видел вселенскую форму, да, Кришны? Ну, вот потом забыл. Дритараштра ему напоминали, что Кришна — верховная личность Бога. И в это время он тоже чувствовал, потом снова забывал. Потому что они не занимались преданным служением. У них были материальные привязанности. То они вспоминали и забывали, вспоминали и забывали. Но Рамананда Рай увидел две фигуры в одном. Ему открылись формы. Одна темная, другая светлая. Как изваяние он их увидел. Как куклы. Удивительные сияющие формы. И когда он это увидел, он потерял сознание. И потом Господь Читания сказал, что об этом не нужно никому рассказывать. Я просто вот преданный Кришне, и все. Не надо меня сравнивать с Богом и говорить обо мне, что я Бог. Глупцы, лишенные знания, считают тебя обычным человеком. Некоторые из них пытаются найти в тебе изъяны и порочат тебя. Поэтому я и хочу совершить Раджасу и Ягью. Я приглашу на нее всех полубогов. Господа Брахму, Господа Шиву, возвышенных правителей райских планет. И в этом великом собрании полубогов со всех концов вселенной докажу, что ты верховная личность Бога, а все остальные твои слуги. Это абсолютная вера у Юдхиштхиры. Он абсолютно уверен в этом. Он знает, что если он организует такую ягью, пригласит Кришну, полубоги все придут. И Брахма придет, и Шива придет, все придут. О мой Господь, те, кто постоянно пребывает в сознании Кришны и думает о твоих лотосных стопах или о сандалиях, которые ты носишь, уже освободились от всей материальной скверны. Те, кто служит тебе, в полной мере обладая сознанием Кришны, кто медитирует только на тебя и подносит тебе молитвы, возносит, всегда чисты сердцем, непрерывно служа тебе, они кладут конец череде рождений и смертей. Если же они не стремятся вырваться из материального плена и хотят владеть мирскими богатствами, их желания тоже исполняются благодаря деятельности в сознании Кришны. Но твоим чистым преданным, нашедшим прибежище у твоих лотосных стоп, не нужны материальные богатства. Мы все безраздельно преданы твоим лотосным стопам, и по твоей милости нам выпало счастье лицезреть тебя. Поэтому нас не прельщают богатства этого мира. Ведическая мудрость гласит, что ты верховная личность Бога. Я хочу подтвердить это и показать разницу между теми, кто признает тебя верховной личностью Бога, и теми, кто считает тебя всего лишь могущественным земным правителем. Я желаю показать всем, что, укрывшись под сенью твоих лотосных стоп, человек достигает высшей ступени совершенства. Так, поливая корень дерева, можно напоить водой его ветви, побеги, листья и цветы. Тот, кто обрел сознание Кришны, добьется успеха и в материальной, и в духовной жизни. Это не означает, однако, что ты благоволишь только к тем, кто обладает сознанием Кришны, и пренебрегаешь теми, кто им не обладает. Ты одинаково относишься ко всем и сам провозглашаешь это, неверно считаешь, что ты к кому-то относишься благосклонно, а кому-то безразлично, ведь ты сверхдуша, которая пребывает в сердце каждого и воздает каждому по его делам. То есть он одинаково внимателен к каждой душе в любой форме жизни. Настолько внимателен, что знает все желания живого существа. Знает все о нем. Неважно, в какой форме находится. Демон это или преданный, это или другое, какой-то вид жизни. Вот таков Господь. Ты предоставляешь всем живым существам возможность наслаждаться в материальном мире так, как они того желают. будучи сверхдушой, ты находишься у них в сердце и посылаешь им плоды их собственных действий, а также возможности пробудить в себе сознание Кришны, и то, и другое, и плоды их материальной деятельности, и также пытается пробудить сознание Кришны, и духовные блага, и материальные блага. Значит, от живого существа исходит деятельность ради плодов каких-то материальных желаний, и он получает, выполняет эту деятельность в соответствии с тем, как он это делает. А от Кришны исходит, от сферы души исходит призыв к сознанию Кришны. Не от этого человека, а от сферы души исходит. Значит, одна вещь исполняется желание живого существа, другая сталкивается с желанием Верховной Личности Бога. При этом он не нарушает материальные желания живого существа, не вмешивается в эту свободу, а исполняет их. Пробудить в себе сознание Кришны и приобщиться к преданному служению. Ты призываешь людей оставить все прочие занятия и предаться тебе, и обещаешь позаботиться о них, освободив их от бремени грехов. Однако они по-прежнему привязаны к материальной деятельности и пожинают ее плоды, наслаждаясь или страдая, без твоего вмешательства. Ты подобен древу желаний, которое растет на райских планетах и дарует каждому то, чего он желает. Каждый может достичь высшего совершенства. Если же человек не стремится к высшему совершенству, тогда ты предлагаешь ему менее значительные дары. Но делаешь ты это вовсе не из-за пристрастия. Не хочешь совершенствовать, да? Тогда поступай так, Гити, он говорит. Совершенство — это думать обо мне и весь разум меня погрузить. Это не можешь так делать. Следуй тогда практике бхакти-йоги, принципам бхакти-йоги. Это разовьется в тебе. Совершенство разовьется таким путем. А, не можешь или не хочешь, тогда делай по-другому. Работай для меня. И ты тоже достигнешь совершенства таким путем. Тебя не интересует совершенство, но ты хочешь работать. Для меня это делай. И станешь совершенным. Обретешь совершенство. Даже то, что ты не желаешь, сверх твоих желаний ты обретешь больше что-то. Ну, не можешь работать, тогда плоды труда посвящай. И так далее он обо всех, видите, заботится. Выслушав речи царя Юдхиштхиры, Господь Кришна ответил: «О царь, сокрушающий врагов и олицетворяющий высшую справедливость, я полностью поддерживаю твое решение устроить Раджасую Ягью. Если ты совершишь это великое жертвоприношение, твое доброе имя навсегда запечатлеется в истории человечества. Знай же, государь, что все великие мудрецы и полубоги, все твои предки, родственники, друзья и я сам желаем, чтобы ты совершил жертвоприношение Раджасуя, которое, я уверен, наполнит радостью сердца всех живущих». То есть здесь Кришна указывает на то, что все наши родственники, предки, они желают, чтобы в их роду появился великий человек. Что определяет величие? Жертвенность, только это. Только жертвенность. Поэтому здесь Кришна говорит, все желают этого. Все твои предки, все твои родственники, все полубоги, все желают, чтобы ты совершил такую жертву, и твое имя запечатлеется навеки. Но я прошу, чтобы прежде ты одержал победу над всеми царями мира и собрал все необходимое для Раджасуи Ягьи. Дорогой царь Юдхиштхира, четверо твоих братьев – прямые потомки Ваю, Индры и других великих полубогов. Известно, что Бхима был рожден от полубога Ваю, Арджуна от Индры, сам царь Юдхиштхира от Ямараджи. Поэтому твои братья – могучие герои, а ты одарен величайшим благочестием и самообладанием. За что тебя называют Дхармараджем? Все вы с такой преданностью служите мне, что этим покорили меня. Господь Кришна сказал в Юдиштхире, что его может победить своей любовью тот, кто подчинил себе чувства. Тот же, кто не обуздал чувства, не сумеет покорить Верховную Личность Бога. Таков секрет преданного служения. Обуздать чувства значит все время использовать их в служении Господу. Мам чайо вья печарина бхакти йогина севете сагунан саматите тан брамвая калпате. Как раз в этом стихе это говорится, что непрерывно. Мам чайо вья печарина, непрерывное преданное служение бхакти йогина севете. Тот, кто это делает непрерывно, сразу поднимается на духовную платформу. Значит, все, чувство под контролем. Братьев Пандавов отличало то, что они всегда занимали чувства в преданном служении. Используя таким образом свои чувства, преданно очищает их и начинает служить Господу с истинной трансцендентной любовью. Так он покоряет Господа. Господь Кришна продолжал: «Во всех трех мирах нет никого, кто мог бы превзойти моих преданных в каком-либо из шести совершенств. Нет никого, кто был бы более богат, силен, знаменит, красив, учен или более свободен от материальных привязанностей, чем они. Это недоступно даже могущественным полубогам. Поэтому, если вы решите покорить мир, никто из царей не сможет вам противостоять». Это «Ахам твам сарва папепхё». «Я тебя защищаю», Кришна говорит. Ты предаешься, я тебя полностью защищаю. То есть разделяют преданные все достояния Бога. Когда Господь Кришна произносил эти вдохновляющие слова, лицо Юдиштхира просияло от неземного счастья, став похожим на только что распустившийся цветок. Он тотчас приказал своим младшим братьям покорить всех царей по всему свету. Так Господь Кришна наделил пандавов могуществом, чтобы исполнить свою великую миссию в этом мире – покарать нечестивцев и защитить всех тех, кто предан ему. Кого-то он лично сам защищает, как пандавов, а кого-то защищает через Юдиштхиру, через пандавов и так далее. Цепь тоже такая. Каждый получает так или иначе защиту, если он преданный, от Кришны прямо или через кого-то обязательно. Даже это может быть через знание, через разум, много факторов, если он лично не присутствует. В облике Вишну Господь в своих четырех руках держит четыре вида оружия: лотос, раковину, булаву и диск. Булава и диск предназначены для безбожников и демонов, а цветок лотоса и раковина для преданных. Но поскольку Господь – Верховный Абсолют, каким бы оружием он ни воспользовался, результат будет одинаков. Булавой и диском он карает злодеев, чтобы они могли одуматься и понять, что не они, а Верховный Господь владеет Вселенной. Отрубя в раковину и благословляя преданных цветком лотоса, Господь вселяет в них уверенность в том, что их никто не сможет погубить, какие бы беды и несчастья ни обрушивались на их голову. Получив заверение Господа Кришны, царь Юдиштхира приказал младшему из своих братьев Сахадеве взять с собой воинов из племени Сринджая и покорить южные земли. Накули и воинам Матсядеши он велел покорить царей на западе. Он отправил Арджуну вместе с воинами Кекаядеши на покорение царей севера, а Бхимасене с войском из Мадрадеши приказал покорить царей востока. Во все стороны братья разъехались покорять всех царей. Посылая младших братьев покорять разные земли, царь Юдиштхира, однако, не собирался объявлять им их царям войну. Братья отправились во все концы света, чтобы сообщить правящим там царям о намерении Махараджи Юдхиштхиры совершить жертвоприношение Раджасуя. Царей также оповестили о том, что они должны платить дань для проведения этой великой яги. Если царь соглашался платить дань императору Юдхиштхире, это означало, что он признает над собой его власть и становится его вассалом. За отказом же неминуемо следовало сражение. Так, благодаря своему влиянию и силе братья покорили всех царей севера, юга, запада и востока и смогли привести Махараджи Юдхиштхире достаточно подати и даров. Была очень богатая ягья. Все цари должны были участвовать, там много богатств очень. Однако, услышав о том, что правитель Магадхи Джарасандха отказался признать над собой власть, его власть, царь Юдхиштхира обеспокоился. Вот как выявили Джарасандху, видите? Все, была причина. Если бы не просто стали объявлять ему войну, то политика бы началась. Там союзники и прочее там стали бы разбирать эту тему, почему, кто напал, кто прав, кто виноват. У всех разные мнения. А тут вот все чисто. Раджасуя ягья. Ведь это Господь Кришна посвятил его в замысел Удавы. Юдхиштхиру, который беспокоился, объяснившего, как одолеть царя Джарасандху. Затем Бхимасена, Арджуна и Господь Кришна переоделись браманами. Переодевшись вместе, отправились в Гиривраджу, столицу Джарасандхи. Все это было задумано Удавой еще до того, как Господь Кришна приехал в Хастинапур. И теперь пришла пора осуществить его замысел. Царь Джарасандха выполнял обязанности, предписанные семейным людям, и всячески почитал браманов. Он был великим воином, царем кшатрием, и никогда не пренебрегал предписаниями вед. Согласно ведам, браманы – это духовные наставники всех остальных сословий. Господь Кришна, Арджуна и Бхимасена были кшатриями, но переоделись браманами и пристали перед царем Джарасандхой, в то время, когда тот обычно принимал браманов у себя во дворце и одаривал их. Каждый день он одарил чем-то браманов. Это был Джарасандха, великий демон. Господь Кришна, одетый как браман, обратился к царю. «Слава вашему величеству! Мы трое гости в твоем дворце. Мы пришли издалека, чтобы попросить у тебя даров, и надеемся, что ты милостиво дашь нам все, о чем бы мы ни попросили. Мы наслышаны о твоих добродетелях. Тот, кто терпелив, способен вынести все, даже величайшее горе. Злодей готов совершить любое преступление. А столь щедрый человек, как ты, готов отдать все, что у него попросят. Такие великие люди, как ты, не делают различия между родственниками и чужими. Стяжавший славу живет вечно, даже после смерти. Поэтому тот, кто способен на дела, которые увековечили бы его доброе имя и славу о нем, однако не совершает их, низко падает в глазах праведников. Такой человек заслуживает сурового осуждения, и отказ дать пожертвование омрачает всю его жизнь. Вашему величеству должно быть известны славные имена таких необычайно щедрых людей, как Харишчандра, Рантидев, Мудгала, который питался только зернами, подобранными на рисовом поле, и знаменитый Махараджи Шиби, который спас жизнь голубю ценой собственной плоти. Эти великие личности прославились на века только потому, что пожертвовали своим бренным, обреченным на смерть телом. Так, переодетый браманом, Господь Кришна убеждал Джарасандху в том, что тело бренно, а слава вечна. Того, кто пожертвовал своим бренным телом, обрел нетленную славу, глубоко почитают, и его имя навсегда остается в истории человечества. Видите, тело бренно, но про душу он ничего не сказал, он говорит, про славу сказал. Так проповедовать нужно демонам. Слава вечна, тело бременно. Ради славы они могут что-то делать. Душу они не очень верят там. Но слава их, да, это их смысл. Пока Господь Кришна, облаченный, как и его спутники, брахманские одежды говорил, Джарасандха заметил, что три его гостя не похожи на брахманов. Он был проницательный. По некоторым признакам он понял, что они кшатрии. Они были хорошо сложены. Слушайте признаки кшатриев. Хорошо сложены, раз. На плечах виднелись следы отношения луков. Кшатрия обычно упражняется в каких-то боевых искусствах. Следы на теле должны оставаться. Сломанный нос, допустим. Или руки набитые такие, знаете, есть. Занимаются боевыми искусствами. Пальцы может проткнуть там. Жестяную, да, эту вот. Ведро протыкают. Тренируются и пальцами ведра протыкают. Но это видно, по признакам понятно, что пальцы там такие. Это не браман явно. Не то, что он там на четках мантру повторяет нежными руками. И голоса у них были низкими и властными. Низкий властный голос. От природы, пойми, это их природа. Они не играют эти роли, это в природе, в умонастроении уже кшатрия. Когда он говорит, он никто не может возразить. Джарасандхе стало ясно, что его гости не браманы, а кшатрии. Кроме того, ему показалось, что он их уже где-то видел. Помните, он уже 17 раз сражался с Кришной, где-то видел его. Интересно, где же его видел? 17 раз Кришна брал его в плен. Но Кришна же проходил школу Сандипани Муни. Они могли менять свой облик как-то. Быть неузнаваемыми, но все-таки Джарасандха стал догадываться, где ты все-таки видел. Но хотя это были кшатрии, они пришли к его порогу и, как браманы, просят о милостыне. Поэтому он решил выполнить их просьбу. Ведь эти кшатрии уже унизили себя, придя за подаянием. Кшатрии не просят подаяния. Как бы то ни было, думал Джарасандха, я готов отдать им все, что угодно, даже свое тело. Какой был великий. Альтруист. Тут он вспомнил о Махарадже Бали. Это его предок. В демонической линии они. Одна линия. Бали. Господь Вишну в облике Брахмана предстал перед Бали и попросил милостыню. Затем отнял у него все богатства и само царство. Он сделал это ради Индры, который, потерпев поражение от Махараджи Бали, потерпел и лишился своего царства. Хотя Махараджа Бали был обманут, его до сих пор прославляют во всех трех мирах, как великого преданного, пожертвовавшего всем. Не только мы узнали Махараджи Бали, вся вселенная, говорится, высшие планеты все знают его. Махараджа Бали догадывался, что Брахман – это сам Господь Вишну, который пришел отнять у него богатое царство и дать его Индре. Духовный учитель и семейный жрец Бали Шукрачарья снова и снова отговаривал его, однако Бали исполнил просьбу Брахмана и в конце концов отдал ему все, чем владел. «Мое решение непоколебимо», – думал Джарасандха, – «если пожертвовать своим бренным телом, я обрету вечную славу, то пусть так оно и будет. Кшатри, не радеющий о благе брахманов, не достоин называться кшатрием». Это он думает. Ну, по тому, что сказал Кришна, вот, он уже догадался, что жертва будет непростой. Просьба. Царь Джарасандха всегда щедро одаривал брахманов. обращаясь к Господу Кришне, Пхиме и Арджуне, он сказал: «О досточтимые браманы, можете просить у меня все, что пожелаете. Я готов отдать вам даже свою голову». Тогда Господь Кришна сказал Джарасандхе: «О великий царь, знай же, что мы не браманы и явились вовсе не для того, чтобы просить еду или зерно. Мы кшатрии и пришли вызвать тебя на поединок. Надеемся, что ты примешь наш вызов. Перед тобой второй сын царя Панду Пхимасена и третий сын Панду Арджуна. Я же твой давний враг Кришна, двоюродный брат Пандавов». Все, они уже. Он же пообещал исполнить просьбу, и тогда Кришна говорит: «Вот мы кто такие? Хари Кришна, мы тебя проверить идем». Когда Господь Кришна открыл Джарасандхе правду, тот расхохотался, а затем гневно произнес: «Глупцы, вы хотите сразиться со мной? Что ж, я согласен». Он был уверен, что он непобедим. «Но ведь ты, Кришна, трус. Я не стану биться с тобой, потому что как только мы сходимся в поединке, тебе изменяет мужество». Это он 18 раз, когда сбежал. «В страхе передо мной ты бежал из Матхуры и укрылся в море, поэтому я отказываюсь сражаться с тобой. Арджуна моложе меня, он мне тоже не соперник. Я не стану вступать с ним в бой, ибо наши силы не равны. Но Пхимасена, думаю, будет для меня достойным противником». Сказав это, Джарасандха дал Пхимасене увесистую палицу, сам взял другую, и они вышли на городские, за городские ворота. Вот тут мы и остановимся на этом экстремальном моменте. Тут, значит, ожидается тяжелый поединок, многодневная битва. Какие у нас вопросы сегодня?
Спасибо за лекцию. Получается, почему они скрыли свой облик, как бы спрятались? Они предполагали, что он не захочет с ними сражаться или что? Или все-таки хотели, чтобы там какие-то пожертвования для себя?
А почему они все-таки приняли образ браманов? Да. Ну, как я понимаю, если бы они пришли бы как кшатрии, и он мог бы не согласиться на их предложение. Мог бы просто их схватить бы там, приказать схватить и там в тюрьму там или убить там, потому что он собирал всех царей для жертвоприношения Шиве. Пленял всех царей. Он, 16 тысяч царей у него было плененных, и он их предлагал в жертву регулярно.
То есть они пришли без войска, просто так они...
Да? А они, да, пришли троем, как браманы, а браманов он почитает, вот, и он пообещал, хотя он заподозрил. Но вот тут такой ход мысли был другой. А в другом случае он мог бы просто их пленить, допустим. Захотел бы. Если бы появились как кшатрии. А кшатрии всегда с оружием ходят, к тому же. Тут они оставили оружие, без оружия пришли. В общем, это трюк придумал Кришна.
Хари Кришна, подскажите, пожалуйста, как научиться уважать людей в гуне невежества?
Уважать людей в гуне невежества? Нет, нет, нет. Не надо уважать невежество. Надо уважать людей. Они могут быть в гуне невежества, они могут быть в гуне страсти, они могут быть в гуне добродетели. Вот так нужно видеть людей. Если не в невежестве, можно и проповедовать, чтобы поднять гуну. Это и есть уважение. Не бывает людей просто в невежестве, да? Потенциал у всех есть. У каждого человека есть потенциал к духовному развитию. Вот так нужно видеть людей всех. При этом вы можете уважать того, кто в благости. Он может пасть в невежество тоже. Поэтому мы уважаем не просто за гуну какую-то, а за вот этот потенциал духовный. Вот то, что мы должны видеть. Ценность человеческой жизни.
Где искать счастье? Если мы созерцаем объекты чувства, рождаются вожделения. Что вначале рождается, когда мы созерцаем Верховную Личность Бога?
Созерцаем Верховную Личность Бога? Здесь пробуждается разум Будхи. Разум. Затем эмоция возникает. Эмоция. И затем можем ощущать его присутствие. Разумом мы соприкасаемся с ним сначала. С материей мы соприкасаемся чувствами. До разума она практически не доходит. Разум мы не можем понять материю. Осмыслить ее. А чувствуем, мы ее ощущаем. Кришну сейчас чувствуем, мы не ощущаем. Потому что чувства, они невежественные. Мы это делаем разумом, слушая об этом. Услышав, например, мы услышали, что Кришна проявляет себя в арте-виграхе, божестве в храме. Услышали из верного источника. Значит, получили веру и некий импульс, настроение. Как бы чуть-чуть ощутили, да, вот в этом процессе из верного источника. И мы пошли в храм сами созерцать божество. Смотря на божество, мы видим, что это изваяние. Сразу же видим, что это изваяние. Но мы же слышали, что это арча виграха разумом. И разум немедленно подключается к тому, что мы видим. И мы уже видим, ну, вот эти убранства, красоту божеств, изящество, атрибуты божеств. И вспоминаем, что Кришна играет на флейте. Вот тут у него рожок пастушеский, вот он коров зовет. То есть мы начинаем, это созерцание уже пошло разумом. В результате мы получаем эмоцию. Мы видим, что это очень красиво, ослепительно красивый алтарь. Оказывается, и там благовоние, и там огонь предлагают, и одежды все расшиты. И мы начинаем вот ощущать эту эмоцию божественности. А потом возникает мое непосредственное чувство близости. И человек думает, я хочу стать преданным Кришне. Но соприкасаем сначала разумом.
Хари Кришна, ваша милость, правильно я понял ваши слова, что в эпоху Возрождения западная цивилизация пошла по пути развития чувственных наслаждений через христианство и привели пример Америка. Прошу разъяснить, что значит через христианство.
Так, наверное, неправильно будет сказать, да, что через христианство люди пришли к чувственному наслаждению. Христос не проповедовал чувственное наслаждение, конечно же, да? Но он проповедовал людям, которые не могут оставить чувственное наслаждение. Ну, грешникам, вот. Греховным людям, которые признают свой грех, но не могут отказаться от греха при этом. Хотя он говорил такой призыв, иди больше не греши, больше не греши, иди и не, больше не делай. То есть прощение есть, но больше не делай этого. Он понимал, что люди не так легко освободиться от греха. Вот, поэтому как бы эта милость Иисуса Христа, что Он как бы объединяет греховных людей, поймите, это задача сверх невозможная. Помните, да, что до этой цивилизации вот Рим был, Рим, и он хотел сделать империю, создать империю, но он создал очень жестокое государство, потому что он путем меча и крови объединял вот это вот, завоевывал страны. И там было множество племен, это вся Европа, там все эти были племена, враждующие между собой. Это вот люди, ищущие чувственных наслаждений, превращаются в этих варваров. Варвар превращается. И как же этих варваров объединить на духовной платформе? Какая-то жертва нужна. Вот Иисус пришел. И по сути мы как по своей культуре, мы варвары, да, получается. Мы склонны вот к обману, к убийству, к воровству, не знаю, там, прелюбодеянию, все люди склонны. Сейчас вот, ну, практически любого возьми, у всех есть какая-то греховная склонность. А христианство, ну, как бы вот, ну, в какой-то степени объединяет все же вот эти государства христианские там, до какой-то степени все же объединяет. Хотя это сложно. Ну, вот это такие мои мысли, исторические мысли. Так же, как Будда, да, он смог вот, сделать материалистов миролюбивыми, это тоже невозможная миссия. Это никогда никому не удавалось. Но самая мирная религия, миролюбивая, это буддизм сегодня. Это те, кто не верит в душу и Бога. У них нирвана, у них нет понятия Бога. Это самые миролюбивые люди, они очень мудрые при этом. У них есть сострадание, они культивируют. Смотрите, это вот вклад Будды, божественный вклад Будды. То, что человеку невозможно было сделать какому-то обычному, это воплощение, аватар. Иисус как Шакти Авеш аватар, да, тоже вот он объединяет целые континенты сейчас. Какой-то мир, понимаете, что полный мир невозможен, когда люди ищут чувственных наслаждений. Также Россия была объединена при помощи христианства, именно единой религии, потому что были языческие, тоже вот такие, ну как бы, роды там, роды, да, эти вот были. Род на род идет, помните, да, это вот картина известная, Васнецова или чья. Они враждовали там, враждовали эти княжества разрозненные, эта история говорила нам об этом. И объединить никто не мог, хотя знали, что в этом слабость Руси, и набеги там, и войны бессмысленные из-за этого, княжества слабые, каждый в отдельности сам за себя. И когда христианство пришло, царь Владимир, князь Владимир использовал это и объединил под одним флагом. Это история.
Евгений Прокудин. А если видишь невежество в себе, надо гневаться на себя?
Гневаться – это искусственно. Я думаю, это несколько сентиментально искусственно гневаться на себя, злиться на себя. Скорее, правильнее, да, сказать, нужно чувствовать отвращение к своим греховным склонностям. Вот тогда сработает. Гнев пустое будет.
Хари Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вы сказали, если Кришна нас заметил, приходят трудности. А если мы приближаемся к Кришне, трудности уходят. Это и есть ориентир в служении?
Ориентиров может быть много разных. Один из таких ориентиров. Например, в одном месте говорится, что ну, вот легче богатому, да, легче верблюду сквозь угольную ушко, чем богатому Царство Божие. Что богатство – препятствие. Об этом говорит также Шрила Прабхупада в 10-й песне Бхагаватам на Лукавара Манигрива. Нарада это говорит. О том, как опасно богатство. Оно развращает человека, да? Что лучше бедность. Преданный он ну, как добровольно берет бедное существование. В другом месте говорится, что при особом благословении преданный становится богатым. Который может это богатство из Ютиштира, допустим. И император. Все богатства ему. Ему не нужно, он преданный. Кришна дает. Это особая милость. Эту милость могут получить многие люди таким образом. Через Ютиштиру. Потому что Ютиштир эти богатства не присваивает, он их использует в служении. Для такой цели Кришна может дать любые богатства, как в Исконе, да, для того, чтобы строить такие храмы. Сейчас кто сейчас такие храмы строит по миру? Какие организации? Сейчас таких средств трудно найти. Но Кришна дает, видите? В Исконе происходит. А преданные сами в Исконе, которые находятся, они, как правило, не богатые все. Некоторые имеют там какие-то деньги, наследство, бизнесом занимаются. А в целом, в основном, нет. А делаем, видите, богатые вещи творим. Фестивали, город в Майяпуре построили. Физический планетарий теперь вот там завершается уже. И также богатые храмы и в Америке, Хари Кришна. Хотя преданные не сказать, что все богаты, никто не богат. Несколько только.
Доброе утро, мои поклоны, Гуру Махарадж. Если все принимаю, а делать ничего или почти ничего не могу...
Подожди, а с тем первым вопросом предыдущим мы не разобрались, мне кажется. Ну-ка еще раз повтори предыдущий вопрос. Там какие признаки? Если Кришна заметил, приходят трудности, так?
Да.
Если мы идем к Кришне, трудности уходят.
Да.
Ориентир служения. В каком смысле? Если Кришна нас заметил, что означает? Это как вот солнце, да? Встало, свет пошел, взгляд Господа, это свет, можно сказать, со светом. В этом свете мы видим, что мы живем плохо, все становится проблемой. Работа – проблема, семья – проблема, там, не знаю, все – проблема. Вот мы вдруг видим, что мы в проблеме, оказывается, находимся и рассчитывали на какое-то счастье, на совершенство, хотя мы находимся в проблеме. В этом смысле да. В этом смысле да, что мы тут же увидим кучу трудностей, да, и как выбраться из этих трудностей сразу, мы еще не знаем. Но когда мы начинаем свои шаги в преданном служении, мы видим, что дорога-то свободна, Кришна нам дает эту возможность всегда, да, этот путь. В этом смысле да. Следующий вопрос.
Если все принимаю, а делать ничего или почти ничего не могу, это не развитый разум?
Все понимаю, принимаю, но не могу ничего делать.
Да.
Воля, да, можно тоже к разуму отнести. Ну, хорошо. Разум, смотрите, он, его функция руководить умом. То есть он должен вызвать эмоцию. Например, мне дают напиток в чаше. Красивая золотая чаша, запах обворожительный, пей. С удовольствием, ум и чувства говорят, здорово, потрясающе, приятный запах. И я пытаюсь пить, и тут мне говорят, для разума там яд. И что я чувствую? Отвращение, страх, отбрасывать. Таким же образом, если вы различаете разумом, что хорошо, что плохо, к плохому вы почувствуете отвращение. И, естественно, будете действовать. Это и есть та самая воля. Она вызывает в уме вот эту реакцию, отторжение. То есть разум дает этот импульс. Если вы все понимаете, читаете уже философию, все, теперь нужно еще научиться различать разумом, что хорошо, что плохо, и вы начнете действовать.
Что разум — это действие.
Импульс. Действует разум и ум. Разум дает импульс, ум непосредственно чувством, чувства начинают действовать. Но действует разум и ум. Тело лишь инструмент их. Поэтому то, что вы познакомились, скажем, с философией, согласны, это хороший шаг, первый шаг. Следующий шаг — учитесь различать. То есть просто примите стандарты чистоты, омовения регулярные, пищу тоже последите, какую вы едите, освященную там просад и так далее. Одежды меняете каждый день после омовения. Чистоту. Тилоки ставьте на тело. То есть просто вот эту практику примите. И постепенно вы увидите, что у вас появляется вот, это вот этот разум, этот импульс. Отвращение к нечистоте. Или к плохим словам, которые на ум приходят. Или к плохим мыслям, которые на ум приходят. Это разум. И тогда вы можете уже действовать.
Какая главная жертва для вайшнава?
Для вайшнава служение Кришне. Главное, ну занять. А какая еще высшая жертва? Выше не бывает. Это занять все. И тело, ум и речь. Служение. Это и есть жертва. Полная жертва. Вайшнав по определению уже он совершает жертву. Если он служит Кришне.
Иришат Ильясов. Как обрести решимость и бесстрашие в своих действиях? Как не бояться конфликтов, защищая праведность? Избегая конфликтов молча, боясь обидеть человека, часто бывают соучастником деградации.
Давай первую часть вопроса. Как обрести бесстрашие?
Решимость и бесстрашие в своих действиях.
Нужно размышлять об абсолютной истине. Цель должна быть абсолютной истиной. Тогда придет бесстрашие. Второе.
Как не бояться конфликтов, защищая праведность?
О, не надо конфликтовать, защищая праведность. Нужно проповедовать. Проповедь — это не конфликт, нет, простите, это не одно и то же. Не надо конфликтовать. Можете защищать праведность, но какие методы вы выбираете, тоже важно знать. От обстоятельств зависит. Понятно, что если кого-то из преданных там бьют на улице, какие-то пьяные люди, конечно, вы можете встать на защиту. Физически даже, пожалуйста. Ну а по другим мотивам, то есть нехорошо распускать руки, например, или плохие слова говорить. Поэтому старайтесь это делать через проповедь. Не кулаками, не дурными словами, не конфликтами, не обвинениями, а через проповедь. Старайтесь так делать.
Ольга Ляпунова. Хари Кришна, скажите, пожалуйста, можно ли без наставника прогрессировать и нужен ли он вообще?
Ну, похоже, он вам пока не нужен. Нужен ли он вообще, так сказано, здорово. Это красочное, яркое, колоритное выражение. Похоже, он вам пока и не нужен вообще. С другой стороны, конечно, я не соглашусь с вами. У вас уже есть наставник. Просто вы не отдаете себе в этом отчет, иначе вы не были бы в сознании Кришны, вопросы бы не задавали. Просто не отдаете отчета в этом. Он уже есть. Даже если это Шрила Прабхупада и его книги, это уже наставничество.
Угу. Скажите, пожалуйста, как вести себя с родственниками, которые находятся в гуне невежества?
Как вести себя с родственниками, которые находятся в гуне невежества? Угу. Бережно. Бережно. Осторожно. Если не в гуне невежества, им проповедовать не надо. Если на самом деле, как вы говорите, они в невежестве, во что я не уверен, что они полностью в невежестве, ваши родственники. Но если это так, просадом кормите.
Дорогой Гурудев, правильно я понимаю, что гнев – это одна из энергий Господа, которую мы должны занять в служении Кришне, так, чтобы ему это понравилось. И как понять, понравилось ли это Кришне?
Гнев благости – это проповедь. Гнев страсти – это как раз политика и конфликт. Гнев невежества – разрушающие отношения. Значит, благость – проповедь. Это больше нравится Кришне. Да, он же говорит, о чем Арджуни говорит? Сражайся, но далее он говорит в конце, тот, кто вот это знание распространяет другим, самый дорогой для меня слуга, и дороже никого не будет. Вот для чего Арджуна сражался, чтобы распространить это знание. Вот в этом контексте нужно понимать.
Парамананда Мадхавадас. Хари Кришна, примите мои поклоны, Гуру Махарадж. Как мог Юдхиштхира проводить Раджасую Ягью, если Дхритарашта был царем и Дурьотхана претендовал на престол?
А тогда царство разделилось, помните, да, история? Был такой промежуток истории, они разделились. Была Индрапраста, Раджасую Ягья прошла в Индрапрасте, насколько я помню, не в Хастинапуре. Это была столица пандавов. И, то есть, было двоевластие, так скажем. И таким образом, вот это произошло. Дхритарашта дал согласие. Там участвовали все. И Дурьотхан участвовал, помогал. Описывается. И все сыновья Дхритарашты помогали, участвовали. Дурьотхан что там делал, помните? На Раджасую Ягью. Да, у него было какое-то поручение. Кто-то принимал гостей, это, может быть, Пхимасена был. А Кришна омывал стопы всем, кто приходил на это жертвоприношение. Такая роль была. То есть все участвовали в этом. Дурьотхана тоже какую-то роль играл, хорошую, позитивную. Тут описывается в этой книге. Это, придем к этому. То есть в той ситуации так случилось, да? Было такое как бы перемирие. Но понятно, что Дурьотхана очень завидовал, что Юдхиштхира станет императором, понятное дело. Но Дхритарашта дал согласие. Не было выхода у них тогда.
Статус выше получается. Это Куру, а не цари. А здесь император. То есть он поднялся, он же сначала вассал был, да? Получается выше за Раджасую Ягью, а не, да, получается статус.
Да? А потом же их, вот почему? Так он, да, да, он уже, будучи императором, уже провел Раджасую Ягью, представьте себе. Поэтому эти кауравы задумали игру в кости. У них не было другого средства.
То есть они же, он подчинил, грубо говоря, их себе, правильно? император, они же ему подчиняются.
Да, император выше всех, выше всех царей, поэтому они отобрали царство по-другому, всю империю и столицу, через игральные кости. Это был план Шакуни. Насколько я понимаю, этот план у него давно созрел у Шакуни. Насколько я слышал об этом. И он Дурьотане говорил, что не беспокойся, пусть они совершат Раджасую, сделают империю, а мы у них все это отберем и все. Вот он разум, материалист. Нам не нужно потом совершать Раджасую самим, просто отберем это все.
Как бросить есть мясо?
Как бросить есть мясо? Просто бросить. Ну, я так сделал. Просто бросил, да и все. А что сложного? Неужели трудно бросить есть трупы? Назовите это труп. Назовите. Почитайте об этих вещах. Что такое бойни? Ну, какую-то эмоцию нужно вам вызвать тогда. Если вы не различаете эти вещи, вам нужна какая-то эмоция, увидеть нужно что-то. Сам вопрос говорит о том, что вы скоро бросите это делать уже. Иначе вы не спрашивали. Вы уже встали как бы вот одной ногой, видите, в праведную жизнь. Раз спрашиваете, вы хотите это, вы нуждаетесь в помощи. Я вам говорю, вы должны бросить просто и все. Это кажется сложно.